Pirms es vēl nododu mikrofonu Zanas rīcībām, tad es vēl gribētu palīdzēt klausītājiem.
Kā tas ir nodod manā rīcībā?
Mikrofonu?
Es tev neko neatņemšu.
Nē, es nododu tavā rīcībā tavu mikrofonu. Saprot, limitēts daudzums. Radio, radiācija, zin kā, mums ir jārūpējās vienam par otru veselību, tāpēc mikrofonu lietosim limitētos daudzumos. Bet Artis Kronbergs ir pazaudējis dokumentus, ja gadījumā kāds Rīgā ir atradis maku ar Artu Kronbergu vai arī vienkārši Artu Kronbergu dokumentus, tad 292-19309 vai sazinieties ar mums, pastāstīšu vēlreiz telefonu numuru, bet tagad Zane. Stāsti.
Mēs šorīt no rīta ar Eduardu novērojām vēstnesi mūsu šī rīta viesim gar Radio 101 ar mirgojošām bākugunīm garām patraucās tā lielā dzeltenā avārijas mašīna.
Ar sarkano strīpu pāri, zilā bākuguns, tad cita arī vakar viņi to darīja, bet pretējā virzienā tā tad aktivitāte ir pilsētā.
Jā, tiem, kas atceras filmu Naktsardzēji, neči noida zoru uzreiz atmiņā ir, kurš tad īsti pārvietojās ar mašīnu, kurai ātrumu pārslēgā bija iestrādāta. Arī puķe. Un Sergejs Lukiņenko grāmatu autors no Krievijas šorīt mūsu studijā. Dobrī utro.
Dobrī utro. Pozvoļte, ja būtu gavarīt pārūski, patušu v silu množestvu apstājātīst latviskau, kaži neznāju.
Мы будем перевести, мы с Рейдолкосом и по бритиням. Я недавно еще раз посмотрела, я знаю, что книга, это далеко не то, что фильм,
далеко,
но
да,
это ясно, что большинство и в Латвии, и в России про вашу книгу узнали точно после этого фильма, после второго фильма. Как вы сейчас... Еще распространяйте и езжайте. Вы были в Киеве, Астане. Что изменилось с того времени, когда вы написали это? Фантастику и как?
Ну, кино, конечно, выступило такой очень могучей рекламой. Я ему за это крайне благодарен. Потому что именно после выхода фильма появился очень большой международный интерес к моим книгам. Не только к «Дозорам», а к многим другим. То есть сейчас у меня книги переведены там порядка 30 языков и выпущены, опять же, там где-то в 25-30 странах. То есть они стали, в общем-то, известны везде, по всей Европе. Сейчас вот последние страны, которые еще не издавали, и там сейчас переводят, издают, это Финляндия и Турция, если брать такой вот регион Европы и около того. Вот. Сейчас я дописываю, кстати, пятую книгу из серии про дозоры, новую книгу. Меня уговорили читатели и издатели, потому что многим эта история остается интересна. Но большей частью, конечно, я пишу сейчас другие книги, не связанные с дозорами.
Aha. Mēs noskatījām, ka, protams, ka saistībā ar filmu ir popularitāte arī grāmatas lielāko daļu guvušas un vairāk nekā 30 valodās tulkotas.
Un arī piektā daļa tiek rakstīta pēc lasītāja pēc vairāk lasītāja kārtējiem lūgumiem. Tradīcijas ievērojam.
A почему фантастика? Почему вы выбрали именно этот жанр?
Я любил с детства фантастику. Я любил ее читать, когда научился читать. Там это было 5 лет, наверное, мне. Самые любимые книжки, конечно, были фантастические. Тогда их было мало, их трудно было достать. Это было советское время, когда в дефиците было все, включая интересные книжки. Ну, я что мог доставал, читал, мне очень нравилось. И когда внезапно я решил попробовать сам начать писать, я был тогда студентом-медиком, я начал писать, конечно, фантастику. И оказалось, что у меня это получается. Я этим вот занимаюсь уже больше 20 лет.
Neskatoties uz to, ka jaunietis mācās medicīnu, bet gadījumā, ja viņš lasa un aizraujās un patīk viņam fantastikas literatūra, tad gaidiet brīnums. Vienā brīdī viņš var sākt rakstīt pats.
Какие у вас любимые писатели из этого жанра? Как бы, мы знаем, это...
Ну, наверное, как все мое поколение, я вырос на книгах братьев Стругацких. Это были, наверное, самые такие популярные в Советском Союзе писатели. И если брать зарубежных авторов, мне нравились книги Азимова, Кларка, Саймака, Стивена Кинга. Сейчас у меня один из любимых писателей – это Терри Пратчетт. Это английский писатель замечательный, очень интересный. Вот. Ну, и по-прежнему есть достаточно много авторов, пишущих на русском языке, новых авторов. Это там москвичи, например, Леонид Каганов, Александр Громов. Это довольно много в Питере, в Санкт-Петербурге авторов, очень сильная школа фантастики. То есть да. По-прежнему жанр популярный.
Ну, шайт ļoti vienkārši.
Var pirkstēt vārdus vārdiem, un jāsāk
vārdiem klasīt. Jābieliek klāt tikai galotnīta es, un principā jūs jau uzzinājāt visu par to, ka Sergeja Lukjaņenko, ko viņš lieto no literatūras ikdienā.
В ваших работах тоже одна из главных тем – это доброе и плохое. Как вы считаете, есть такие люди, которые, я не знаю, утром просыпаются и с таким ощущением, что ну ничего поделать, я в этом свете родился плохой?
Не знаю, мне кажется, что каждый человек считает, что он прав, что он, все его дела добрые, хорошие. То есть я не верю в то, что вот есть такие люди, такие темные властелины, которые с утра просыпаются, хохочут и говорят, ха-ха, сегодня сделаю этот мир еще хуже. Нет, в это не верится. Я думаю, что каждый злодей, он глубоко был уверен в том, что то, что он делает, это хорошо и для всех полезно, и замечательно, что он отстаивает добро и справедливость. К сожалению, это так. То есть у нас нет какого-то, знаете, такого универсального прибора, чтобы навести его на человека, нажать кнопку, и там загорится лампочка, добрый или злой. Увы, такого нет.
Сергей, думаю, каждый человек думает, что он лапс, он лапс, он
намерен не помочь. Ну, человек, да, мелнам думам, кур помостас, катулит издарис пасал.
А как вы оцениваете, как мы можем оценить людей, если мы кого-то, я не знаю, оцениваем как плохого или как неправильного мышления, как эти протесты в Москве, оппозиция и победители?
Ну, я думаю, что это, кстати, такое очень... Я позитивно очень оцениваю эти протесты, на самом деле. Это правильный такой демократический процесс. Он показывает, что, во-первых, возрос вообще интерес к выборам, к политике. То есть молодежь там активно отстаивает свои права, считая, что, так сказать, где-то голосование было нарушено, где-то неправильно. То есть это гораздо лучше, чем такая политическая инертность, когда никто не ходит на выборы или всем плевать, что там, кто на них побеждает. Так что я считаю, это правильно, что идут какие-то протесты, и правильно, что власть там упирается, отстаивает свое право, утверждает, что все хорошо. Это движение, это нормальный живой процесс. То есть в итоге должна родиться истина, и, так сказать, будут какие-то движения со всех сторон, я думаю, навстречу друг другу, и власть где-то будет двигаться навстречу требованиям оппозиции, и оппозиция, в общем, тоже, наверное, будет где-то более разумная.
Но чувствуется что-то революционное? Там.
Революционное? Нет, не думаю. Я не думаю, что там у нас что-то такое совсем уж революционное, потому что, в принципе, экономика – это все-таки базис любого революционного движения. То есть на данный момент все-таки экономическое состояние в России, оно достаточно стабильное, и, в общем-то, есть деньги на то, чтобы там... повышать где-то пенсии, повышать где-то зарплаты, строить и так далее, там, перевооружать армию, какие-то строить больницы, детские сады и так далее. Это реально так, это не пропаганда. То есть это я совершенно честно говорю. Я там не могу сказать, что вот у нас вот замечательная власть просто все делает во благо народа. Нет, но то, что многое реально делается, это тоже факт. И поэтому вот основы, экономическая основа для того, чтобы народ действительно стал возмущаться, бунтовать, кричать, все, там, свергаем власть, такой основы нет.
Мы сейчас знаем, если про там актуалаям, он реалаям ли там, про то, как смотрят Москва, то протестим, он кайонеш, это люди лаби бедзот, ари испавш саву ведоклы, он сака, как сказать, ну, так, думаю, сарун с утра, а целый нам парнасим про то, как топ явна пекта грамот, он ман интересе, как то стал, свар издомат, кура бриди вини дзимст, он свин пардебиска спес, он гало galā par vampīriem, tagad jau arī atkal jaunā krēslas filma.
Tā taču ir tāda moda, ka tik turies. 10:32 minūtes, atpūšamies, jūs sūtiet uz radio 101.lv savus jautājumus Sergejam Lukjaņenko, lietojiet arī Twitteru, Facebookā arī ieskatieties.
101. Dzīvo šeit.
Nu, tad turpinam darbu, turpinam sarunu.
Sergejs Lukjaņenko pie mums studijā, Nakšņo dezor naktsardzes un arī tālāko grāmatu autors dienas sardze un tagad to piektā grāmata. Es arī varbūt īsi ieskicēšu, ka tas stāsts, es gan neesmu lasījis grāmatu, bet no filmas par to, ka ir vampīri un ir gaišie spēki, ir tumšie spēki, un mēs te aizrunājāmies, vai tad tiešām var pateikt, ka gaišie ir labi un tumšie ir slikti, un izrādās, ka nē. Ja, napоминала, что мы так заговаривали о том, что светлые и темные, это не означает, что это добрые и плохие люди.
Это как эгоисты и альтруисты, скорее. То есть светлые хотят делать всем добро, и иногда при этом легко могут совершать злые дела. А темные, собственно говоря, хотят хорошего только для себя. Но если это в их интересах, они могут и окружающим сделать добро. Ну так, попутно, если это им самим понравится.
А как это можно с примером с историей как-то применить?
Ну, пример с историей, можно сказать, что, например, коммунисты, такие вот пламенные революционеры, коммунисты там начала 20 века, это как раз вот пример светлых, то есть они придумали хорошее, идеальное общество, ведь коммунизм в идеале, если смотреть, действительно очень красивая идея. И стали радостно в этот коммунизм всех загонять, в общем-то, совершенно безжалостными, недобрыми методами. То есть... Вот светлые по такой вот какой-то своей внутренней идеологии, они как раз похожи на коммунистов. Вот. Ну, а темные это такие вот эгоисты, ну, как можно сказать. Это, наверное, знаете, вот какая-то может быть такая вот версия, даже с религией сравнивать, может быть, сравнивать немножко такое с какой-то крайней степенью протестантства, когда уже там все строится на то, что делай себе как можно лучше, и вот это будет там лучше всего для Бога и для всех окружающих. То есть есть немножко такой вот подход как раз. Тоже в протестантской мере.
Гайшие и тумшие спеки var būt kā altruisti un egoisti, ka gaišie grib visiem citiem darīt labu un līdz ar to var arī kļūdīties un patiesībā izdarīt lielāku ļaunumu, kā komunisti savulaik, savukārt egoisti dara tā, kā viņiem pašiem šķiet labāk, bet līdz ar to arī iespējams, ka varbūt viņi citiem kaut ko padara labāku. Как вы придумаете своих героев? Теперь мы знаем, что вампиры это вообще крик моды во всех кинотеатрах опять.
Ну, вампиры, понимаете, вампиры – это воплощение современного общества, потому что вампир – это идеальный потребитель. То есть он вечно молодой, вечно красивый, он тусуется во всяких ночных модных заведениях, он все время потребляет что-то, в данном случае он потребляет чужую кровь, чужую жизнь. То есть понятно, что для такой гламурной молодежи вампиры – это просто ну, образец для подражания.
Тот вампир – это идеал, стас мужигий, ян смужигий, скайс.
Тапец и в фильмах везур парадос, да, элегант дярпти.
А вы сами читали это «Сумерки»?
Я читал, как сказать, как? По долгу службы. Ну, потому что надо все-таки понимать, что это за вещь, почему она такая популярная. Я скажу, что мне было очень тяжело это делать. Я словно жевал вату, пока прочитал две первые книжки, дальше меня не хватило. Я вот думаю, что на самом деле это просто основная часть успеха в этой книге, что это книга идеальная для сознания девочек. Даже не девушек, а скорее таких девочек-подростков.
Sergejs atzīsts, ka viņš ir pienākums piespieda sevi pirmās divas grāmatas izlasīt, kā viņš teica, ēdot vati, kā tas krievi izteicis
varētu. Sajūt, jā, tad kā gremo vati visu laiku.
Un tā viņa definīcija ir, ka šī varētu būt grāmata, lai meitenes, pat mazas meitenes, nevis dzievuška, bet dzievički, ka varētu sevi sākt apzināties.
O, padomāju, puiši.
Я даже объясню, почему. Потому что некий основной посыл вот «Сумерек» — это девочка, которая, в общем, она ну, вроде такая самая обычная, и вот в нее все влюбляются, и влюбляется красавец-вампир, и влюбляется красавец-оборотень. А она такая гордая, она ходит и говорит, ну, укусите меня. Они говорят, нет, не укусим. Это, на самом деле, вот эта вот мечты девочки-подростка, которая уже очень хочет, чтобы в нее влюблялись, чтобы ее носили на руках, может быть, иногда целовали. А больше, на самом деле, она ничего не хочет и побаивается. Вот ей хочется, чтобы вот вечно за ней ухаживали и целовали в щечку. Вот, и вот это вот идеальная техника на это легли.
Да, краслос ворон, весь лайку viņā iemīlas, un tad viņi var izvēlēties un varbūt pat drustiņi pabučoties. Nu, nu tā, tāds stāsts. А чём ваша теперь пятая книга будет?
Пятая книга – это, скажем так, история про вообще взаимоотношения мир иных и мир людей. И про то, как иные, в общем-то, меняют судьбу человеческого мира. То есть это достаточно жесткая получается книга. Я сам чувствую, мне даже немножко тяжело ее писать, потому что там есть достаточно тяжелые сцены и... скажем так, и главный герой, вот Антон Городецкий, он гораздо стал жестче и гораздо пессимистичнее, чем в ранних книгах.
А, вырос?
Вырос, постарел, повзрослел, как угодно, да.
Jaunā piektā grāmata arī pašam rakstniekam rakstās samērā grūti, un galvenais varonis Antons arī ir izaudzis, un, un viņi raksturā tādas grūtas iezīmes. Sergejs Lukjaņenko pie mums daudzu fantastikas grāmatu autors, un šodien arī es gan šaubos, ka būs vēl kāda brīva vieta, 2005. Viesnīcas Rīga konferenču zālē varēs arī izprašņāt, ka vēl, vēl kārtīgāk, rūpīgāk.
Vēl preses konferencija,
tas satikšanās. Nē, tas ir ar lasītājiem, ar cienītājiem.
Ar lasītājiem, cienītājiem. 17. Tā kā jā. Droši uz turien kādam noteikti par... bibliotēkā grāmatiņa, fantastiski iespēja tikt pie autogrāfa.
A kto pabidzīt v paslēnjē krīgē? Svetlī ili cilvēki?
Jā, sahraņu intrigu. Niet, neskažu.
Spasība, Sirgē. Tad intriga saglabājas vai gaišie spēki vai tumšie, kuri tad izrādīsies tie uzvarētāji?
Spasība, sivo dobrava.
Aizsīmā, sivo dobrava.
10 un 44 minūtes gatavojamies zanas ziņām.